Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Сколько еще будут такие возможности? Ну, сколько пока будем на земном шаре. Но что приближается вплотную пришествие, вознесение церкви, восхищение, это уже вопрос серьезный. У нас сегодня немаловажная тема, как и всегда, поэтому предельно, надо все участки, чтобы предельно бодрствовали, находились в молитвенном состоянии, потому что... Мы сегодня с вами будем рассуждать о очень таких серьезных вопросах. И надо будет соглашаться, ну пускай будет, надо будет соглашаться, потому что сердце человеческое зачастую не хочет соглашаться с тем состоянием, в котором находится. Сегодняшнюю тему мы, ну примерно так назову ее название, чтобы было понятно, чтобы нам уже настраиваться на то, о чем мы будем рассуждать. Почему бездействует сила... Дальше. И ладью жизни, то есть нашу с вами, каждого в отдельности, заливают волны греха. Что ты сказал? Я еще раз повторю, что сказал. Почему бездействует сила, и нашу жизненную ладью заливают волны греха? Читаем такое место Писания. Ну, его, может быть, сильно разбирать не будем, но нам надо будет в этом направлении очень сильно двигаться. Марка. Евангелие Марка, 4 глава, 37 стих. Здесь описывается такое событие. Когда отпустил Иисус народ, вошли они в лодку. И они, отпустившие, 36 стих, или даже 35. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. Ну, разные евангелисты по-разному описывают это, вопрос не в этом. И они потом, надо понимать, что боролись с этой стихией. Это ужас. И есть такие места, где говорят о том, что и ветер был. Это же не маленькие волны, это нечего. Делать поднимаются. И ветер наваливается, и воды наваливаются. Ну, об этом Иисус в свое время сказал в одной из притч. Кому, говорит, уподоблю человека, который слушает, или кто не слушает мои слова, слушает или не исполняет? Потому что бывают такие моменты. Ну, подобен человеку, который построил камни, на камне, вот копал, углубился, один из евангелистов пишет, положил основание на камни, и когда налегли ветры, наперли воды, то они даже не поколебали этот дом, он вот так и остался. А кто слушает и не исполняет, кто это такие? Ну, это же христиане, я, ты, мы, вы, они, и нам надо об этом порассуждать. Но сегодня не по вопросу строительства дома, а просто по той линии, что наперли воды, налегли ветры. А кто, говорит, слушает и не исполняет, или по-другому звучит, слушает в одно ухо вошло, в другое вышло, или слушатель забывчивый, но это уже детали, вот, и не исполняет, то, говорит, он подобен, что не копал, не углубился, поверхностно решил эти вопросы, положил основание на песке, налегли ветры, наперли воды и поколебали. Это вот продолжение вот этой вот, этого события с этой лодкой. И следующий момент будет тоже продолжение. Мы сегодня должны будем его касаться. Вышел сеятель сеять, зерно одно упало при дороге, птицы налетели, второе упало на каменистую почву, третье в терны, четвертое на добрую. И вот надо сегодняшнюю каменистую почву разобрать. Это во мне, в тебе, в нас, в вас. Но по линии вот этой темы, по линии, пока мисс волны заливают ладью. Там Священное Писание будет говорить, что человек... Кому подобен тот, где каменистая почва? Оказывается, земля не глубока, а там снизу камни. Ему следовало бы или ей копать глубже, чтобы выбрать камни. Это не сделано. Каменное сердце по причине обольщения грехов, потому что интересно и тому подобное, нежелание идти к свету, значит, эти камни грехи к свету не хочет выносить, оправдывает, защищает, покрывает, прикрывает. Написано «непостоянен». Нету постоянства. И когда будет гонение на слово, и этот человек будет предателем, Вот он отпадет обязательно, никуда он не денется от этого. А когда гонение на слово? Это когда что, будут преследовать как христиан? Ну, это когда-то да. Но на сегодняшние дни никого, если где-то не преследуют, как христиан, да? А гонение на слово есть. Гонение на слово в данном случае это получается. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Ну, с одной стороны, неверующими, теми, которые в семье хотят жить грешно, свободно. Вот двое на постели, один берется, он будет гоним тем, кто остается. Но с другой стороны, гонимы тем, вот понимаете, внутри торговля получается. Так открыть грех, не открыть, идти к свету, не идти. И вот порывы истины гонимы любимыми грехами внутренности или любовью к этим грехам. А потому человек будет гнать против внутренности своей. Желающая сторона, то есть получается двойственная сторона, или как правильно выразиться, человек как бы из двух половин состоит, желающая к свету идти и желающая во тьме остаться. И вот сторона, желающая остаться во тьме с любимыми грехами, будет гнать сторону этого же человека. Это серьезные вещи. Так почему бездействует сила? Дело в том, что там ветры налегают, воды напирают, эти волны били, заливали. Если быстро заливается и медленно ты вычерпываешь, то скоро лодка пойдет ко дну. Ну, нашего Господа разбудили, нужды разве тебе нету? Вот что мы погибаем. И он запретил маловерные, где ваша вера? Ну, мы не разбираем ту абсолютно деталь. Нам сегодня надо будет глубже идти с другой стороны. Просто как пример. Вот читаем такое местописание. Что мы на это скажем? Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Я сегодня это местописание начну читать очень необычным, ну, способом, методом, рассуждением. Прежде чем буду читать это местописание, мы вместе с вами будем читать и рассуждать, я такую фразу скажу. Вот ладью этих христиан, это о христианах сказано, ладья, лодка, а вот этих христиан, ее залило волнами грехов. И они не только не покаялись, но еще отреклись силы благочестия. Обычно это рассматривается так. Ну, вот так вот случилось, ну вот что лодку нашу вот такое постигло. Ой, да нет, так просто ничего не постигает. Постигает, потому что так придется, чтобы постигло. А вот почему придется, чтобы постигло, на это есть разные случаи, разные ответы. Во всяком случае, как один такой основной ответ это будет, постигло для того, чтобы тебе, мне, вам, нам показать, что в нас спрятано и к чему у нас расположенность, что нам нравится. Теперь, вот человек не признает своей вины нисколько, никак. И вот знаете, мы с вами как-то исследовали 90-й псалом для себя лично. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Сень – это не тень. Тень – это солнце с одной стороны светит на человека, и тень от него вон туда в сторону пошла. И вот в этой тени можно спрятаться от солнца. Это тень. А сень – это быть непосредственно под ним. Ну, можно было бы так сказать. Птица сидит на гнезде, в котором сидят птенчики. Вот они под сенью ее, не под тенью. Курица под крылья свои собирает птенчиков, да? Вот они не в тени ее, они в сени ее, под сенью ее, под крыльями ее. Вот об этом сказано. И там в 90-м псалме есть очень глубокая фраза «К жилищу твоему не приблизиться». Ну да, нет. Только издали будешь. А на каком расстоянии будешь смотреть? Издали. А чем издали меряется? Во времена средневековых войн или войн до того, как наш Господь был во плоти, это расстояние мерилось полетом. Ну, допустим, наш Господь, когда с учениками вошел в Гефсиманский сад, то Он оставил их троих и от них отошел на вержение камня. Не на вершину,
Вершина – это верх. Вот если там был бы громадный камень, вот он пошел на вершину этого камня. Нет, там не написано на вершину. Там написано на вержение. Вержение от слова «ввергнуть», «повергнуть», «бросить», «кинуть», «сделать бросок». По-другому звучит. Он отошел от них. Есть в Библии описание, вот когда уходила Агарь со своим сыном, и он умирал от жажды, она отошла от него на расстояние выстрела из стрелы, из лука. Вот сколько ты пускаешь, эта стрела полетела, вот на таком расстоянии она от него отошла. Можно отойти на расстояние дротика, это короткое копье, вот куда оно полетит, вот оно расстояние. Или на бросок копья. Ну, дальше можно отойти на бросок прачного камня. Прачный камень полетит дальше. И в свое время Бог говорил, вот этот враг, говорит, народа Израиля, он пришел, говорит, с войском, он не подойдет к стене так, чтобы в город скинуть стрелу. Вот оно расстояние какое. Он не подойдет так, чтобы прачными камнями бить стену. То есть он ближе не подойдет. Когда говорится «издали», то это издали будешь смотреть, 90-й псалом. А почему это на народ Божий, на меня, на тебя, на вас, на нас, не дай Бог, наваливается вблизи, непосредственно? Вот это проблема, которую нам следует признать. Ну, хотя, может быть, мы об этом сегодня, может быть, не совсем будем говорить, касаться, хотя немного касаемся. Так вот вопрос. И вот когда христианам к нам, вам, понимаете, подходит настолько близко и касается, то мы начинаем кричать, и чего это оно случилось, а чему оно там случилось, ну зачем оно случилось? В этом вина моя, твоя, ваша, наша, и надо соглашаться. Почему? Когда читаешь вооружение, какое нужно принять для всеоружия своего, то там перечисляется, понимаете, и щит, и меч, и так дальше. Ну, надо согласиться, что меч – это интересное такое слово. Но он бывает короткий, бывает длинный. Но слово «меч» – это еще обозначает оружие, летающее на большом расстоянии. И поэтому, что там апостол Павел сказал в послании к Ефесянам? «Меч обоюдоострый» – это очень интереснейший показатель. О любви в «Песне песней» сказано – это пламень весьма сильный. Это, представляете, огненный меч. Вот такой вот. Большие воды не могут потушить. Это получается, огненный меч достигает дальше. Огненный меч, это раньше делали, брали стрелы, макали их в смолу, зажигали и стреляли. И вот она мало того, что она поражать будет, она еще и будет и воспламенять. А еще вы делали, следующие, это уже такие варианты, если спуск горы, то они какие-то камни там делали, я не знаю, еще его точно, ну, способные гореть, понимаете, закидывали там стрелы огненные, потом этого камня скатывали, он круглый, вот он катится, зажигается в этих горящих стрелах, и вот такой пламень, а, во-первых, это вес колоссальный, большую скорость набирает, и вот он вкатывается в стан неприятеля, то конец. Потушить не потушить, остановить не остановишь. Поэтому сегодня не об этом, но расстояние. Поэтому, когда нас, не дай Бог, что-то постигло, если мы еще не признаем первопричину, то у нас там сидит кудло гадючее. Так вот, теперь возвращаемся вот сюда, сейчас Тимофея будем читать, о христианах. 2 Тимофея, 3 глава. Ну, я бы не хотел сказать «я, ты, мы, вы, они». Но придется это сказать, я, ты, мы, вы, они. Почему? Потому что это характеристика. Теперь будем проверять. А тут вытекает, что ладью каждого из них, о ком здесь написано, захлестнули определенные волны. И вместо того, чтобы покаяться, еще и отказались. Что такое благочестие? Мы сами как-то исследовали это местописание. Вот, и вот благодать научающая, да, она благочестие, хранить себя неоскверненными от мира. И вот, ну как минимум просто берем этот момент. И тут получается оскверненность, страшные вещи. У нас сегодня вопрос, где же эта сила, почему она бездействует, чтобы сохранить ладью нашей внутренности, моей внутренности, тебе, твоей внутренности, так каждого, да? Чтобы сохранить от этих волн, от этих ветров. Иисус сказал, дом рухнет, если он не на камне. Посевы, которые взойдут, засохнут, если под ними камень. Ну так? Так вот, говорит, вот эти вот причины, вернее, не то, что причины, а последствия. Мы сейчас с вами читаем, а покаяние должно быть. Смотрите, что написано. 2 Тимофея, 3 глава, с 1. «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди...» Я пока останавливаюсь здесь. «Люди!» Здесь не написано «христиане». Здесь не написано «члены церкви». Ну, правда, не написано. В русском тексте не написано. Но я вот по этой группе стихов опускаюсь вниз. И в конце 4 стиха читаю. «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». О боголюбии можно говорить только по отношению к христианам. Так? Безбожники в Бога не верят. С ним ничего общего не собираются иметь. Чтобы они любили Бога, это, что-то вы не то говорите. Ну, правда же? Значит, когда говорится «более сластолюбивые, нежели боголюбивые», в русском тексте звучит, знаете как? Вот им сластолюбие больше нравится, но Бога они тоже полюбливают. Значит, это члены церкви. Если говорить это о христианах, значит, это невеста Христова, да? Вот она, кошмар какой-то, она более сластолюбива, нежели жениха любива. Ну, понятно, говорю, правда? Вот к ней приходишь, а у нее на лице написано, на челе, на лбу написано. Не начертание на руку, на чело, не это. Выражение лиц их свидетельствует за них, о них, против них. Понятно? И вот тут получается, на нее смотришь, слушай, сластолюбие это не сахар и не мед, и не конфеты. Это всласть поесть, всласть поспать, всласть отдохнуть, всласть побездельничать, всласть поиметь половые взаимоотношения, даже мужья-жены, я дальше уже не касаюсь. Все виды грехов всласть. Беспечие всласть. Лень, лентяйство всласть. Вот что. И что получается? Вот это любит, аж причмокивает. А жениха своего, ну как, ну недолюбливает. Ну, менее любит. Ну, еще раз читаю. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Это христиане. Значит, не дай Бог, я, ты, мы, вы, они. Ну, давайте проверяем. Поэтому эта группа стихов конкретно говорит о христианах в церкви. Начинаем читать. Какие волны захлестнули ладью? Кому-то 2-3 волны разных захлестнуло, кому, у кого-то все эти волны внутри его ладьи, у кого-то одна какая-то волна. Чтобы было понятно, я пока с этого места Писания временно, не то что выхожу, мы сейчас к нему вернемся, мы будем читать первое послание Иоанна, и потом сюда возвращаемся, Бог даст. Знаете, что первое послание Иоанна пишет? Тоже его прочитаю немножко своеобразным методом. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 16. Прежде чем буду читать, примерно такую фразу скажу. «В море жизни бушуют ветры, учение греха и волны похотей, плоти, очей и гордости». Вот такие волны есть. Три главных волны – похоть плоти, похоть очей, гордость. Читаю. 1 Иоанна, 2 глава. «Ибо все, что в мире или в море мирском». Что там? Вода какая? Какие волны? «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И она, вот, ну это похоть назовем, это все похоть. Гордость тоже похоть. Да, похоть. Все это похоть. И вот оно захлестывает ладью. А вот к Тимофею возвращаемся, он уже детально раскрывает, апостол Павел. Смотрите, какие направления волн. Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Тимофея 3, 1. Ибо люди, то есть христиане, плывущие вот по этому житейскому морю в ладье. Дело в том, что двое на постели, наверное, супруги, муж и жена. Образно говоря, они решили плыть в одной общей ладье. Да, я согласен. И вот потом у них будут детки добавляться. Значит, детки садятся в эту ладью. Ну да, и муж, и жена, и дети, и вот все в одной ладье. Очень похоже. Но теперь одна деталь. Вот двое на постели. Один берется, другой оставляется. Знаете почему, да? Уйдет тот, чья ладья не затоплена вот этими похотями. Останется тот, у кого ладья затоплена похотями. Так они в одной общей ладье. Вот интересный закон. Можно быть супругами, мужем, женой, иметь детей, ну, как минимум, пока внуков не берем, потому что они уже будут отдельно жить. Вот. И вот парадокс, странная вещь получается. Оказывается, у каждого своя ладья. И когда Бог будет ангелам говорить, чтобы они забрали, то они не будут забирать мужа с женой, жену с мужем. Нет. Они будут забирать мужа, жену. И окажется, что забрали обоих. И детей будут забирать, каждого отдельно, не сообща, ни заодно, ни за компанию, ни в одной ладье. Вот это надо додуматься, понять, увидеть. И это видно из момента «двое на постели». Итак, чем захлестнула ладью каждого? «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Ах ты, вот смотри, какая волна. «Сребролюбивы». Это следующее. «Горды». Это следующее. Я уже сейчас не буду так говорить, да? «Надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые». Ого-го-го! Это же члены церкви. «Имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся». Я сегодня не буду разбирать вопрос, удаляться, не удаляться, как удаляться, сегодня нам это не надо, ладно? Так, и нам надо вот эта вот деталь, фраза. «Имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся». Что такое отрекшиеся? Отказавшиеся в том, чтобы благочестие научало их. Пускай будет так. Дело в том, что благодать научающая, но благочестие, оно тоже имеет способность, позвольте я так скажу, к научению. Это во внутренности желание сохранить себя неоскверненным от мира. Этому учит благодать. Этому учит Святой Дух. Поэтому для меня, я обобщаю их, и для меня это общее. Просто каждая деталь с разной стороны, всего лишь навсего. Разницу я сейчас особую не буду делать. Но общее, как сказать, общее дело, какое делается, это сохранить меня, тебя, вас, нас. Оказывается, у благочестия есть сила. Вопрос. Куда дели эту силу вот эти христиане? Почему эта сила не сработала в них? Вот нам сюда надо. Как это так? Почему? Я еще одно место Писания прочту. Это чтобы, знаете, вот больше огня было, знаете, чтобы мы не спокойно сидели, а чтобы горели вопросом: Боже, да что же такое же делается? И кого посмотреть? Окружающие? Да нет, я себя, ты себя. Филиппийцев читаю. Ну, я прочитаю текст, где это фигурирует, это, или как сказать, записаны эти детали, вот, и скажу, на каком стихе наше внимание должно остановиться, потому что, когда это было остановлено внимание, я просто охал. Ну, теперь наше сообща время общее, чтобы вместе поохать и поахать. Только не воздыханиями просто, а от глубины сердца. Потому что по мышлению мы всегда понимаем, да, это нехорошо, это да-да-да-да. Вот языком мы тоже говорим, это тоже нехорошо, там и тому подобное. Вот, понимаете, вот такие герои для очищения, исповедания, освящения. Я глубже сегодня буду идти, куда Бог показал идти. Вот, мне, тебе, вам, нам. Ну, пока мисс вот так. Филиппийцы. Третья глава. Ну, возьмем, давайте, с 17 по 21. Нам нужен 21 стих. Начнем мы с 21-го, но чтобы увидеть текст, потом будем с 17 стиха. Здесь говорится в 21-м о Иисусе Христе. Но выше там фраза. «И Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который...» То есть будет говориться об Иисусе Христе или о женихе. «Который уничиженное тело наше». Мое, твое, ваше, наше. Преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Ну, обычно это место Писания читается, знаете как? Вот когда наш Господь воскрес, то у Него стало прославленное тело. Ну, какие проявления этого тела? Ему не нужно открывать двери. Он заходит, не заходит, он появляется внутри. Двери закрыты, окна закрыты, а вот он стоит. Он говорит, вы можете пощупать мои руки, ноги, можете вот ребра проверить. Дайте ваши персты, ваши ладони. Вот осяжите, дайте пищу, и ему подали, помним, да? И он говорит, что ощупывали, осязали руки наши. Значит, для меня звучит, что я щупал. Ну да, здесь ничего плохого нету. Наверное, с трепетом, ведь он же смотрел, как пробили грудь нашего Господа. И вот теперь этот хитон открыть и увидеть здесь вот в груди прорезь, да? И ведь, помним, Фоме было сказано, дай перст и вложи в рану от гвоздей, а гвозди это вот здесь вот под запястьем. Потому что здесь две кости вниз, и вот это вот кость ладошки, или как правильно сказать, вот сюда забивают. Если наверх забьешь, оно порвет тело. Здесь нету связок никаких. Возьми, говорит, твой перст и вложи. Значит, ты можешь еще ноги туда вложить. Там же тоже пробито. Там же насквозь две ноги пробиты. Дай твою руку, длань, ладонь, и вот вложи. Значит, надо было хитон раскрыть, да? Ну, так вот понимаю. А как, что, через хитон, что ли? И вот и ощупать можно, и вложить. Как инфаркт сердца они не получали, когда это видели, что с ними творилось, когда они вот дрожали, наверное, руки у них, или как, вот вложить туда, это за меня гвозди на гвоздях, еще и воскрес, это же вообще, ну и ко мне пришел, ну, это же вообще, правда, да? К 11 пришел. Ну, это вот прославленное тело, вот, интересно, да? Не одежда вместе с ним проходит, ее можно держать. Ну, сейчас вопрос не здесь. Дайте пищу какую-то. Дали ему сотовый мед или мед в сотах с вощиной, да, с воском этим. И вот часть печеной рыбы. Вот он ел и рассказывал им. Но это некоторые детали, некоторые. Сегодня я не буду касаться всего, понимаете, прославленности тела. Здесь вот написано, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. И обычно это место Писания читается, что когда мы живые изменимся, то у нас будут такие тела. Да. Если кто-то успел умереть, и тело похоронили, то воскресает, это уже оттуда с могилы выходит. И да, и нет, сегодня не буду это говорить. Многие гробы открылись, усопшие святые в день распятия Христа вышли из гробов. Не буду сейчас туда двигаться, нам не туда надо. То Священное Писание говорит, тленное, а это в гробах лежащее, обратится в нетление, и смертное обратится в бессмертие. Тогда будет сказано, смерть поглощена победой. Ну вот тогда будет вот такое преображение наших тел, да? Тогда? Тогда? Если в нашем понимании, что это будет тогда только... Колоссальная проблема в нашем мышлении. А что ты хочешь сказать? А я сейчас скажу, на что Бог обратил внимание. Он обратил внимание не на эту деталь. Знаете, на что обратил внимание? Те, которые сораспялись и погребли с ним погребением, крещением в смерть, они воскресают для новой жизни и не грешат. Успеваем? И здесь задействована Его сила. Он не грешил. Он не согрешал. Иначе это был бы порочный агнец. Ну да, это же Сын Божий. Минутку. Но здесь сказано, чтобы сообразно было. Скажите, а в грешном теле грешные мысли, грешные чувства, хотения, желания, ну и что, что член церкви, ну и что, что принявшие Святого Духа, ну и что, что принявшие Христа как жениха своего, как спасителя, ну и что дальше? Ну а вот это внутри там осталось. И вот отец и сын придут и обитель сотворят. Да? Да нет. Так преобразились сообразно его телу? Нет. А когда это произойдет? Ну, вообще интересные вещи. Для этого каждому из нас надо рассмотреть, как приняли Христа, так и ходим в нем. Так вот вопрос сейчас. На сегодняшний день, особенно для тех, которые уже давно из нас приняли Иисуса Христа своим Спасителем, это уже не один десяток лет, ну примерно. Каждый проверяй себя, хорошо? Или те, которые вот недавно говорят, что приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Я задаю вопрос. Который Иисус Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. Где эта сила? Куда она делась? Нам вот сюда. Что мы с этой силой сделали? Нам сюда. Но теперь этот стих 21, мы начинаем этой же главы с 17 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ой-ой-ой-ой-ой. По-другому. Можно подражать мне, тебе, вам, нам? Или нельзя? Мы являемся таковыми людьми, которым Бог бы сказал, слушайте, вот этому народу моему подражайте, потому что в них я вижу самого себя. Они являются полным моим отображением. И потому вы обязаны подражать. Это вот люди во плоти, но в них живу я, Бог. Чего захотел? Нам можно подражать? Ой-ой-ой, да нет. Сильно головами не кивать не надо, пожалуйста. Волосы на себе физически драть не надо, одежды раздирать тоже не надо. Но задуматься надо, разодрать надо сердце. В правильном смысле слова. Господи, да что же это такое? А что такое? Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие... А, значит, о христианах идет речь, да? Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь дарую со слезами, говорю, поступают как враги креста Христова. Ой, а с какой стороны сердца? Слева, справа, посередине? Как его так вот рукой схватить? Потому что сейчас она будет стучать и выпрыгивать. Знаете почему? А, Павел, кого ты имеешь в виду этих многих? Нас, сидящих сегодня на собрании? Не-не-не, ну мы же не враги Христовы. Что? Кто является врагом Христовым? Кто любит мир или мирские эти волны? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. И кого какой волной захлестнуло? По Тимофею мы с вами прочитали. прелюбодеи, прелюбодеицы. Разве не знаете, что дружба с миром вражда против Бога? Да нет, у нас с миром нету дружбы, ты о чем говоришь? А дьявол говорит, да ладно, ладно, не рассказывайте сказки. А я, говорит, в тебе имею вот это, а в тебе вот это, а в тебе вот это. Ну, это наклонности, ну, это характер, ну, так случилось. Да, говорит, никакая разница, что случилось. Ну, говорит, я же имею часть. А ты, говорит, это покрываешь, объясняешь, защищаешь, к свету лица Божьего не хочешь идти. Называть вещи своими именами не хочешь. И ты бессовестный, ты бессовестная. Нам сегодня, ну я уже подсказку даю, мы туда сейчас пойдем. Мы пойдем туда, почему ладью заливают волны. И мы пойдем туда, почему корабль на воде рушится. И почему этот корабль, эта ладья никак не могут доплыть до желаемой пристани? В книге Псалмов написано, и он приводит их в желаемую пристань. А тут мы рассуждаем, он не может привести. Ну ладно, с учениками он спал в лодке, он успокоил море, ураган, тому подобное, ветер, волны. И все, они, доплыли. Ну, он был в ладье. Ну да, минутку. А мы его не приняли в свою ладью? А если мы приняли его в свою ладью, то почему эти волны похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, или вот те волны по Тимофею захлестнули нас? Ну кого чё? А там и обиды, и огорчения, и пятое, и десятое, и чего только не перечислишь. Список будет длиной, кто его знает, от земли до луны или от земли до солнца. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. А кто является врагом креста Христова? Кто оскорбляет Духа благодати? Где такие? О-о! А случайно не мы с вами? Не почитает за святыню кровь завета, которая освящена, освящена. Где они такие? А может быть, не дай Бог, мы с тобой? О-о! И Духа благодати оскорбляет. Где такие? Да ведь мы же приняли Духа Святого. Да это не важно, что мы приняли. Важно то, что мы оскорбляем. А что, не, никогда, нигде, ничего. А по мелочам? А что мелочью считать? Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель. Почему? Потому что силы благочестия отрекшиеся. Их Бог чрева, и слава их сраме, они мыслят о земном. Ну, мы можем оставить удовольствие, наслаждение, что нам нравится, да, вот без чего, ну как без этого обойтись, вот без этого. Ну как, мы еще молодые, да, а кто-то старый, то хоть в мыслях. Ну не важно что, не важно какого направления, ну давайте. Ты знаешь, не получается это оставить, не получается это забыть, не получается это не вспоминать, не получается в этом не вариться. Вот нам сюда. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. У кого жительство на небесах, тот свободен от этих волн. А кто в этих волнах или эти волны в его ладье, у того не жительство на небесах, а жительство здесь во плоти. И вот теперь читаю этот стих и перехожу тот, с которого мы начали читать. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силой, которой Он действует и покоряет себе все так, что ладью заливать не будет». Почему ты так решил, что не будет? Ну, потому что дом устоял, наперли на него ветры, налегли ветры, наперли воды, и он устоял. Слово «устоял» говорит о том, что ладью не залило. А или заливает? Значит, мы что-то с силой его сделали. Мы куда-то эту силу дели. Ну, думаем, да, нет? Читаем вот такое местописание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Первое послание Тимофея, 2 глава, стих 15. Ну, здесь о чем-то говорится очень глубокое. Мы с вами так, насколько я знаю, никогда еще не читали. Если вы так кто-то читали, благослови вас Господь. Если сегодня впервые будем читать, да, тем более да благословит Господь. Почему? Итак, Тимофею Павел пишет о взаимоотношении мужей с жен. Нам немножко надо это посмотреть, но нам не нужны взаимоотношения. Нас будет интересовать только 15 стих этой главы. 15 стих. Но чтобы в него войти, в этот стих, мы начинаем с 8 стиха. Просто чтобы увидеть. 1 Тимофея 2, 8 до 15. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтоб также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». А почему? И вот теперь он отвечает и говорит, сейчас я отвечу, почему. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Павел, что ты хочешь этим сказать? Он говорит, для того, чтобы вы поняли то, о чем я, говорит, сейчас вам говорю, мы вместе с вами из сегодняшнего дня, ну вот когда вот он писал, какой там 50-й год нашей эры, 40-й год, да, в 33-м году нашего Господа распяли, ну примерно так, в 70-м Тит Веспасиан пришел, и конец еврейскому государству пришел, и рассеялись евреи по всему лицу земного шара. Ну, чтобы мы ориентировались. Это вот послание писалось примерно в те времена. И вот теперь, вот это момент, Тимофей, ты хочешь понять, о чем разговор? Да, хочу. Ну, так вот мы с тобой отправляемся сейчас, говорит, в Едемский сад. И вот они теперь стоят в Едемском саду. Вот он, апостол Павел. Пожалуйста, не физически, в рассуждениях они стоят. Вот он, апостол Павел. Вот он, Тимофей. Вот он, Едемский сад. И Павел говорит, Тимофей, вот я сейчас тебе объясняю, почему нельзя жене, а нужно мужу. А теперь смотри. Вот смотри, вот видишь, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Ага, вижу, да, да, да. Говорит, вот он, Адам создан, а потом Ева из его ребра. Ага. И не Адам прельщен. Что ты видишь? Вижу, говорит, как жена разговаривает со змеем. Ты видишь, говорит, что ум сразу повредился от первого мгновения? Да, вижу. И в поврежденном уме она дальше имеет с ним разговор, диалог. И она входит в рассуждение. Ее заинтересовал запретный плод. И с поврежденным таким умом она срывает, съедает и угощает. И не Адам прельщен, но жена, Ева, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, мы сейчас, говорит, о Еве говорим. Впрочем, спасется через чадородие. Ты о ком? О Еве. Мы сейчас же с тобой в Едемском саду. Вот она вот запретный плод съела, мужу дала, и посмотри, какое проклятие пошло. Я тебе передал это проклятие всем своим дочерям. Ну, сыновьям, конечно, тоже, они будут такой же национальности. Интересный вопрос, как это Авель не стал Каином? Сохранился Авелем. Сегодня не здесь. Итак, она спасется через не деторождение, что она родит много детей и через это спасется. Не-не-не-не. Через чадородие. Потому что там Бог сказал, положу вражду между семенем твоим, жена, и между семенем змея. Семя змея будет жалить тебя в пятку сзади заходить будет. А ты, семя твое, жены, будет поражать в голову. Когда Бог говорит о семени ее, этому Аврааму, то семенем является Иисус Христос. Но сейчас нет у меня времени доказывать это. Так говорит Священное Писание в категорической форме. И когда Бог говорил о благословении, семя жены будет поражать семя дьявола, Он там сказал о воплощении Сына Своего, Иисуса Христа. Слушайте, что Он сказал. «Впрочем, ты, Ева...» Вот сейчас это все в Едемском саду происходит. «Ты спасешься через чадородие Сына Божьего». когда будет воплощение. Ты обязательно спасешься. Ты в категорической форме спасешься. Нет.
Как нет?
Ну-ка, начинаем думать. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и в святости с целомудрием. По-другому. Если не прибудет в вере, не прибудет в любви, не прибудет в святости, не прибудет в целомудрии, не спасется. Хотя чадородие есть. Умеем читать? По-другому. Ну, я, ты, мы, вы, они, ой-ой-ой-ой, ну, придется, да? Ну, как же мы с вами говорим, что мы обязательно спасемся, если мы не пребываем в вере? О-о, нам вот сюда надо будет. А потому в любви не пребываем, в святости не пребываем, и в святости с целомудрием не пребываем. Ну и что дальше от того, что Сын Божий воплотился? Успеваем? Какая страшная истина, правда? Да, Он пришел во плоти, Бог во плоти, умер за мои, твои, ваши, наши грехи, преступления, беззакония. Да и аминь, без разговоров. Он воскрес для нашего, для моего, твоего, вашего, нашего оправдания. Да, без разговоров. Так говорит Священное Писание. И Он вознесся, прошел сквозь небеса, чтобы ходатайствовать обо мне, о тебе, о вас, о нас. Все правильно. Ну и дальше. То мы пойдем туда, если, да, все для меня, для тебя, для вас, для нас. Сделал Он. Да и аминь. Но мы пойдем туда, если прибудем в вере, в любви и в святости с целомудрием. А теперь вопрос. А как у нас обстоят дела с нашей верой, с нашей любовью, святостью, да еще святостью с целомудрием? Если где-то у нас повреждение, это говорит о том, что ладью мою, твою, вашу, нашу, за, как сказать, заливают волны этих грехов. Каких? Это уже детали. Исходя из этого места Писания, нарушение веры. Поражение веры. Порочность веры, ну и так дальше. Притворство будет у веры тоже. Хотя сказано, чтобы любовь была непритворна, то и любовь притворна бывает, и вера притворна может быть, понимаете, и надежда. И, ну так и получается. Народ Божий, мы говорим, что мы христиане, мы вот невеста, мы ожидаем пришествия Господа. Ну двое на постели же тоже говорили, что они ожидают пришествия Господа, ну и дождались. А один был взят, или одна была взята, а другой остался. Ну, дождались. Конечно, потом, если задать вопрос тому, кто остался, или к той, которая осталась, а как ты теперь смотришь на то, что ты остался, ты осталась? Знаете, я уверен, что этот человек скажет, этого и следовало ожидать. А почему? Но там пойдут уже объяснения. Ну, кому они уже нужны, эти объяснения? Ну, наверное, они все-таки пойдут. Эх, да я вот, да вот, и тому подобное. Начнется, а, значит, самообман был, самоубаюкивание, да? Самоубалтывание. Болтовня такая, понимаете? Болт-болт-болт-болт, вот, лишь бы что-то, где-то, чем-то доказать, и вот. А потом раз, и в себя приходит, как тот, понимаете, богач оказался в аду, а он, бедный Лазарь, на лоне Авраама. Он говорит, слушай, пусть воскреснет, чтобы мои братья сюда не пришли. Ва, ты уже теперь знаешь, что и они сюда прямым ходом идут. А ты раньше, когда был на земле, ты это думал? Да нет, не думал об этом, да я себе, говорит, не думал. Ну а теперь что ты скажешь? Ты сейчас вот в аду, что ты скажешь? Чего ради ты здесь попался? Попался, неудачное слово. Что ты здесь оказался, давайте лучше так скажем, да? Я уверен, он бы сказал, ну вот и вот потому, потому, потому. А, теперь прозрел. Кроты, которые под землей там живут, ходят, потом бывает раз, это бугорок земли такой делают, или там наступишь на это место, то можешь провалиться не очень глубоко, но все-таки, да, у них, говорит, глаза есть, но они им не нужны, потому что там в темноте что смотреть. Я не знаю, для чего им глаза, это вообще очень интересный вопрос. Для чего кротам глаза? Кто его знает, не знаю. А что они там видят? И они там на обоняние идут, что там смотреть? Земля перед носом, что ты там будешь видеть? Ну, это уже другой разговор. Скорее всего, что они были сначала наверху земли жили, а когда Адам и Ева чудес греховных натворили, то они под землю ушли, эти кроты, там стали жить. Но это уже детали, ладно? Есть такое интересное выражение в адрес кротов, что у них глаза есть, но они не видят. И вот они часто потом кричат: «Какой свет, какое солнце!» Ну, такой причудливый вариант. И вот или этот миллиарды этих годов будут кричать: «Солнца нету, дневного света нету». Разве его нету? Да есть, они просто на дневном свете никак, не знаю, так вылезут и потом шнырь туда-назад. Говорят, что у них глаза открываются один раз и в день смерти. Кто его знает, не знаю. Так вот, мы вот сюда возвращаемся назад. Впрочем, спросется через чадородие, если. Если это «если» будет нарушено, не спасется. Так получается, не дай Бог, если у нас это условие «если» нарушается, значит, у нас под вопросом спасения. Да. Как это так? Ну, вот так, как оно есть. Так что ж теперь делать? О, вот это хороший вопрос. Выход есть. Иисус сказал, что есть им путь, истина и жизнь. Выход из тупика. Без разговора. Когда происходят эти проблемы, мы разбираем вопрос не те, которые из мира пришли в церковь, а те, которые уже в церкви. Хорошо? Я, ты, мы, вы, они. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава. Ну, некоторые берем примеры, что происходит с людьми. Почему идет нарушение закона Божьего, нарушение воли Божьей, ну и так дальше. Вторая книга Паралипоменон, 12 глава, 1 стих, всего лишь в этом месте Писания. «Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним». Так когда у него это случилось? «Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен». Он, то есть, стал спокоен. Понимаем? Он вместо Господа решил свой покой. Ну, сегодня я в линию покоя не пойду. Сегодня мы остановимся на детали. Он стал силен. И он посмотрел на свою силу, но не физические мышцы, а сила царства, войска у него там и так дальше. Ну, то есть, он посмотрел на себя, и вот теперь... А вот тут появляется, называется, вседозволенность. Вседозволенность. Чтобы было понятно, читаем вот такое местописание о вседозволенности. Притчи, 26 глава, стих 10, всего лишь. И то первая половина. Притчи, 26 глава, стих 10. Сильный делает все произвольно. У нас как-то была тема, и в этой теме касались вопросы, почему мы, христиане, не дай Бог, делаем грехи. Потому что мы стали сильные в своем понимании и стали делать все произвольно. Хочу – делаю. Считаю, что надо, пускай будет. А мне это не помешает, а я без этого не обойдусь. Мне это надо. Второе место Писания всему подобное читаем. Второе Паралипоменон, 26 глава. И читаем с 13 стиха по 16. Смотрите, что происходит. Богобоязненные вроде же люди были. Вроде богобоязненные. Второе Паралипоменон, 26 с 13. «И под рукою их военные силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством». То есть войны не военные действия, а солдаты. Ну, чтобы было понятно, были очень мужественные, такие, ух. И они вступали в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. На помощь царю против неприятеля, это называется положить свои головы за то, чтобы сохранить жизнь царя, своей страны, своего города. «И заготовил для них Озия для всего войска щиты, копья, шлемы, латы, луки, прочные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины». Ну, машинами называется, не то, что они на двигателях были. Сейчас узнаем, какие. чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Туда закладывались стрелы, и натянуто там отпустят, и стрела полетела. То есть дальше и сильнее полетит, чем это выстрелит стрелок из лука. Камни большие, это тебе не прачные камни, что-то покрупнее, понимаете? На какое расстояние они летели, кто его знает. Значит, они летели тоже очень сильно и далеко. Заново. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные...» Это он сделал. Это ему мысли пришли. Это он получил совет, понимаем, да? И вот это, что ему пришло, он реализовал, и оно оправдало себя. И все так головами кивали и смотрели друг на друга. Ты представляешь, вот это царь, вот это воин. Ты представляешь, как у него голова работает? Ну да, так и было. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко». Это называется, что уже не только в Израиле, дальше, в окружающих государствах. «Потому что он дивно оградил себя и сделался силен или силен». То есть это называется, к этим местам невозможно было неприятелям даже приблизиться. Потому что стрелы летели на большом расстоянии. Неприятель пока из лука что-то стрельнет. Кто его знает, полпути стрела долетит ли. А тут стрелы летят. Откуда? А тут каменюки летят громадные. Слушай, это же не прачные. Прачный такой камень там сильно не раскрутишь. Понимаете, он не поместит. Я не помню, какого размера, как кулак, может быть, как яйцо. Прачные камни. А это громадные каменюки летят. Он оградил себя. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну и дальше что происходит? «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Ну-ка проверяем. Мы сегодня прочитали, что одна из сильных волн в этом житейском мире – это гордость. Эта волна гордости захлестывает. Когда? Когда славу не отдаем Богу, а берем ее себе. И говорим, вот оградили себя, вот благословение имеем. Ну и каждый проверяет себя. Понимаем, что? А вот у меня телосложение прекрасное. А вот, говорит, я как прохожу, то все на меня, говорит, оборачиваются. И все хотят со мной познакомиться. А почему? А потому что телосложение, удачное сочетание костей и мяса. А вот у меня, говорит, нету такого телосложения, но зато ко мне тоже все липнут, как пчелы на мед. А почему? А потому что, говорит, у меня там шило в мешке спрятано. Человек начинает гордиться своей особенностью, похваляется. Все. Что дальше будет? Но когда он сделался силен, сильным становится человек в самодовольстве, в своих успехах. Похваляется сам пред самим собой. Сердце такого будет гордиться достигнутыми успехами. А какие? Проверяй, кто какими успехами гордится. На погибель, и он сделался, или она сделалась преступником, преступницей пред Господом Богом своим. Как это так получается? А где сила? Куда сила делась? Говорит, я скажу, говорит, куда сила девается. Чтобы нам заострить для себя внимание, мы сначала посмотрим, так мы в конце концов силу-то получали или не получали. Мы с вами в прошлых темах как-то исследовали. Сейчас еще два места такие писания вспомним, об этом сказал Иисус. У Луки читаем в последней главе, а потом в Деянии апостолов прочитаем, чтобы нам заострить наше внимание. Сила дана, но куда мы ее дели? Где она находится? Евангелие Луки, 24 или последняя глава, стих 49 всего лишь. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас,
Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. В данном случае здесь говорит он о форме. Вот когда Марии было сказано, она говорит, а как это случится, что я буду иметь ребеночка, потому что, говорит, я же не замужем еще покудова. А он говорит, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и потому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. У нас как-то была тема об этом вопросе, когда наши дети святы, когда на нас находит сила Божья. Или вернее, Дух Святой найдет на нас, сила Всевышнего осенит на нас. И пришлось задать этот вопрос. Я говорю, вы понимаете, мы, говорю, понимаем это или нет? Оно как-то странно для нашего мышления, да? У Марии, ну вот тогда. А для нас с вами, это когда, ну, имеют супружеские взаимоотношения супруги, и в этот момент вдруг сейчас будет беременность, зачатие, вот сюда надо к этому моменту времени отнести. Дух Святой будет присутствовать. Что ты говоришь? Ну-ка думайте, хорошенько думайте. Так чисто иметь взаимоотношения, чтобы Дух Святой присутствовал. И сила Дух Святой осенил, сила Всевышнего. Ну, Дух Святой найдет, сила Всевышнего осенит. И вот теперь рождаемое будет святое дитё. Ты о чем? А, я понял. Значит, мы не представляем чистых, святых, половых взаимоотношений между мужем и женой. Вот до чего мы докатились. Понимаем? А здесь как коротко сказано об этом. Как доступно и просто. А мы каемся, а потом возвращаемся. Помните, да? А чего дети у нас такие плотские? Чего на грехи тянет? И чего такое? Он говорит, ответ очень простой. А как они были зачаты? Под какими страстями и похотями? Там Дух Святой участвовал или Дух Блуда участвовал? Какого Блуда? Это моя жена, это мой муж. Бежи, это не надо. Посмотревшие с вожделением на мужчину или на женщину, а потом уже, говорит, прелюбодействовали в сердце. Так секса же не было физиологического. А что ты говоришь? А Иисус что сказал? А во время половых взаимоотношений думать о ком-то другом или о ком-то другой. Значит, получается, те беззакония того человека теперь через твое мышление передаются, зачатие. Это какой дух нашел на тебя, или на нее, или на вас? А? И какая сила осенила тебя, осенила ее, осенила вас? И теперь дитё рождаемое какое будет? Проституция с детства. Хоть мужская, хоть женская, не играет роли. Непривычно? Конечно, непривычно. А почему непривычно? А потому что стиль жизни такой. В таком случае, получается, семейные ладьи захлестнули волны страсти и похотей. А потому, когда одиночная ладья была его, и одиночная ладья была ее, каждый из них кипел страстями и похотями. И для того лучше жениться, выйти замуж, нежели разжигаться. Что вы говорите? Ну так написано, если это нормальный уровень. А если попечение плоти превращается в похоть, а не нормальный, то там надо не в брак, а на изгнание. Слушай, говорит, или так поступать? Так практически все наши семьи, говорит, христианские в этом состоянии. Я говорю, вот это да, наконец дошло. Слава Богу, наконец дошло. А потом будем сваливать, чего у нас такие дети. Что вы говорите? Так захлестнуло ладью, но нам надо не в эту сторону, нам надо куда? А куда сила делась? Какая сила? Вот сегодня там еще нас ждут пару мест еще на Писание, мы к ним сейчас подойдем. Ой-ой-ой, какие страшные истины. Но слава Богу, что мы на земле имеем возможность, чтобы глаза открылись и покаялись. Деяния апостолов, читаем, первая глава. Это наш Господь, ну, мы вот прочитали у евангелиста, Иисус говорил о том, что вот когда, потом, после, ну, а там Он уже воскрес. И наподобие такой же, вот тут вот вариант, или как сказать, обстановка. Деяния апостолов, первая глава. 8 стих всего лишь, и то не полностью. Но вы примете силу, примете. А что такое принять? Помните, мы с вами исследовали местописание.
в книге псалмов описывается, чем воздам тебе. Ну, сейчас я на память приблизительно скажу так, да? Чашу спасения приму. Получу или приму? Получу — это мне дали, и я принял. Мне предлагают, а вот теперь принял. Слово принял, сразу вопрос надо поставить. Принял для меня звучит так. Вот подали, подают чашу, я, ты, мы, вы, они, протягиваем руки, принимаем эту чашу, это еще не приняли. Потом берем эту чашу, и что дальше с ней делаем? На полочку ставим. Это не приняли. Берешь и пьешь ее до дна. Чашу спасения приму. Принять — вот туда внутрь. А теперь вопрос. Вот когда бывает хлебопреломление, чашу спасения, ломимое тело, пролитую кровь, можно принять, потому что положено так, потому что это обряд такой, потому что такая религия. Ну и дальше. Какой эффект будет? Религиозный будет всего лишь навсего. Будет изменение внутренности. Что вы говорите? И вот мы пьем, сия кровь моя, проливаемая во что? В продолжение грехов? Или в оставление? Ты что сказал? Ну, а мы сами прочитали. Павел Тимофею написал. Это как ты, говорит, думаешь? Вот это люди, это что? Только что пришедшие новички, которые, понимаешь, водное крещение не приняли, да, и вообще они просто прихожане. Так ты, говорит, что ли считаешь? Так они, что ты хочешь сказать, они принимали хлебопреломление или не принимали? Анания и Сапфира принимали хлебопреломление или не принимали? Как мы думаем? Они что, были посторонние? Еще посторонние принесли деньги и положили к ногам апостолов? Ну что вы говорите? Они члены церкви были. Вот тут-то и вопрос. И вот это, говорит, кровь в оставление грехов. А вот эти, которые по Тимофею написаны, люди вот такие-такие, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Но вот они пили кровь в оставление грехов? Ну да, нет. Они ели ломимое тело, ну для того, чтобы их тела были храмом Бога, живущего в них. Ну да, да. Так теперь вопрос, их тела стали храмом? Согласно того, что Павел Тимофею написал, он сказал, нет. Они пили кровь Господа? Ну, наверное, они так, ну, в такой церкви были, где говорилось о том, что это кровь Господа. Ну, да, что вы говорите? Ну, да. Вопрос. Они оставили грехи? А если оставили грехи, то почему грехи захлестнули их? И вот их ладьи каждого персональные, вот с такими волнами. А мы с вами прочитали у Тимофея, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так сработала кровь или не? Вот то самое, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет. А если не прибудет, то не надо прятаться за чадородие Сына Божьего. Успеваем. Сила. Так что же с силой делается? Куда надевается сила? Читаем. Плач Иеремии, 3 глава. Плач Иеремии, 3 глава, 17-18 стихи. Очень своеобразное место Писания, очень широкое такое, все направления берет, но мы возьмем только пока мисс одно направление в связи с потерей силы. Вы облечетесь, это как в одежду, вот сила как одежда. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Значит, получается, вы будете сильны, и вы будете побеждать лукавого. Да, нет? Ладно, пока плач чуть попозже прочитаем, не закрываем его. Открываем послание Иоанна.
Первое послание, 2 глава, 14 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Интересный вопрос. Победили, да, нет? Победить лукавого, это значит, ладья не будет заливаться волнами. Это значит, у нас не будет грехов. Ну, победили? Не, не победили. Только головами не кивайте, пожалуйста, ладно? Каждый про себя думай. А я про себя. Сия, говорит, кровь моя, проливаемая в оставление греха. Какого? Какая разница какого? Оставил? Оставила? Победили лукавого? Победил? Победила? Или лукавый победил? Плач Иеремии отвечает. Но другие места Писания тоже будут отвечать. Плач Иеремии 3, 17-18. «И удалился мир от души моей». А почему? Павел пишет, говорит, примиритесь с Богом. Дружба с миром. И этот мир, демон, такой есть, имя ему мир. Он дает чувство ложного мира и ложного покоя. А Иисус говорит, мир мой даю, не так, как этот мир дает. Понимаешь, что он сказал? Вот он говорит, я Сын Божий, и я даю мой мир. А вот он говорит, стоит демон, имя ему мир. И он дает свой мир, ложный мир и ложный покой. В таком в ложном мире и ложном покое, как минимум, находился тот богач, который увидел Лазаря на лоне Авраама. Убаюканный был. Он принял вот этого мира от этого мира. Демон мира убаюкал. По-другому. Князь века сего ослепил его ум, чтобы для него не воссиял свет спасения. Сколько на сегодняшний день убаюканных в таком состоянии христиан, членов церкви? Это 5 неразумных из 10 дев, которые ожидали Господа. Это тот, кто останется на кровати в момент вознесения церкви. Ну, как минимум, как минимум. Так вот, что он говорит. «И удалился мир от души моей». Почему? Потому что я во вражде. Но это место Писания описывает немножко о другом вопросе, о том, что постигло народ Израиля. И вот, говорит, в этом состоянии, в котором сейчас находится, я, говорит, не имею мира, не имею покоя. Это, говорит, такое бедствие у нас. Ну да, я понимаю этот вопрос. Но мы сегодня, вот эта вот фраза, она очень сильная, она, знаете, многогранная для разных моментов, очень глубокая. И вот он открывает одну вещь, очень серьезнейшую. «И удалился мир от души моей». Нету мира, нету покоя. Иисус говорит, мир мой даю вам. Ой, не получается его принять. А потому что там сын мира не живет. Ну, про Иеремию-то навряд ли это скажешь. А для нас с вами, давайте разбираем. А если нам надо примириться с Богом? А если мы с ним во вражде? А кто из нас во вражде с Богом? Ты что сказал? Лодка залита отчаяниями, переживаниями, волнениями, тревогами. Да, нет? А грехами, обидами, огорчениями, как минимум? Наговорами, сплетнями, поношениями, клеветами. Дальше продолжать. Ой-ой-ой, что будет? Переживаниями всевозможными. Мы к этому придем. В книге Иова один из его друзей, знаете, хотя они там много чего неправильно говорили в адрес Бога, но иногда все-таки говорили очень даже разумные вещи. Вот мы одну из таких фраз прочитаем сегодня. Но пока мы здесь, мы у Иеремии. Плач Иеремии. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя, и надежда моя на Господа». Тоже погибла. Что? Надежда погибла? Сила погибла? Что ты сделал? Ну, сейчас мы не к Иеремии, а это местописание каждый к себе берем, хорошо? Дело в том, что когда мы наводим мир с этими волнами греховных похотей, то мы становимся во вражде с Богом, мы теряем мир с Богом. Благоденствие внутренности исчезает.
Это называется благоденствие внутренности, Едемский сад до грехопадения Адама с Евой. Сегодняшний этот сад мой у меня, твой у тебя во внутренности. Там в Едемском Адам и Ева отвечали, ну Адам за сад. А сегодня в этом саду я отвечаю за свой сад Едемский, ты за свой. И благоденствием в Едемском саду является, когда Бог приходил в прохладе дня и беседовали. А сколько часов они там беседовали? А когда к нам приходит Бог в прохладе дня или во время жары, ну там, я почему говорю, бывает на улице жара, а дома условия подходящие. Ну каждый будет проверять свои вопросы, ладно? И вот он приходит, и у нас есть время с ним побеседовать, пообщаться. Но я дальше уже глубже не пойду. А тут получается, когда мы не в мире с Богом, у нас не будет благоденствия во внутренности. Потеря мира с Богом по причине мира с грехами. И приводит обязательно к потере силы. Смотрите, знаете, что он говорит? И сказал я, погибла сила моя. Что ты хочешь сказать? И вот теперь, говорит, я в таком вот разбитом состоянии. Как, говорит, сосуд разбитый. Серьезные вещи. Серьезные. Что с силой происходит? Читаем Иова. Смотрите, что у Иова говорит один из его друзей. В каком событии он это говорит? Просто так немножко для того, чтобы осведомленность иметь. И вот Вилдат начинает говорить, или продолжает, вернее. Это его вторая речь. Иов, 18 глава, 4 стих и дальше. Он говорит к Иову, но говорит вообще характеристику о людях определенного рода. Нам надо увидеть в этом определенном роде людей самих себя. Иов, 18, с 4. «О, ты!» Раздирающий душу твою в гневе твоем. Ну, он так посчитал в адрес Иова, мы сегодня не разбираем, просто для того, чтобы увидеть. Неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего? То есть, на кого ты себя считаешь? Ну, может, он правильно сказал, может, неправильно, но все-таки, наверное, все-таки правильно сказал, потому что Бог тоже так наподобие говорил Иову. Ну, вопрос не здесь. Да, отвечает, сам же отвечает. Свету беззаконного потухнет. И в притчах говорится, свет беззаконных гаснет, тухнет у беззаконных. Светильники пяти неразумных потому и стали гаснуть. Ну, все поправляли светильники, чтобы не гасли, доливали масло. Это говорит о том, что раз светильники стали гаснуть у пяти немудрых, по книге притч и вот по книге Иова, это подтверждается, да, это беззаконники. Какие? Святые беззаконники. Что ты сказал? Святые грешники. Ты что говоришь? Ну, скажите, пожалуйста, вот члены церкви, принявшие Христа своим Спасителем, принявшие Духа Святого, да, и вот говорящие на иных языках, обещание Богу доброй совести, водное крещение, мы сегодня некоторые детали сейчас еще коснемся, стрелки часов, может быть, немножко приостановим, вот. И вот если они попадают в категорию пять неразумных дев, и у них светильники гаснут, значит, они нечестивые. Двое на постели. Кто остается? Значит, нечестивый. Он или она. Ну да, да. Ну, конечно. Как такое может быть? Ну, вот так, вот так оно есть. Да, свет у беззаконных потухнет. И не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его. Это вообще серьезнейшая вещь. Как в наших шатрах, в наших домах, в семьях светит свет. Сегодня мы сейчас не будем этого разбирать. Следовало бы поговорить об этом вопросе тоже, но дальше будем двигаться. И светильник его угаснет над ним. Это знаете, как называется? Не желающие идти к свету, они не пойдут под светильник, а если их не светильник сильно их освещает, то они его погасят сами. Для чего? Чтобы не раскрылись ихние дела. Успеваем, нет? Когда мы уклоняемся от покаяния, исповедания, отречения, избавления, вот они мы. Вот характеристика. Померкнет свет в шатре его. Шатер, во-первых, это внутренность. Иисус сказал, говорит, если око чистое, то все тело светлое, как светильник горит внутри, а если светильник погаснет, светильник горел во внутренности у Адама с Евы, а потом погас, потому что они согрешили, да? И этот свет они потеряли. Наш Бог одевается в одежды из света. Значит, в таких одеждах из света был Адам и Ева. Но когда светильник погас, светильник над ними и в них погас, то уже у них не свет, а тьма. И благодаря этой тьме они увидели свою наготу и наготу своей второй половины. И давай быстренько делать одежду из листьев, вместо того, чтобы покаяться. Получается, они попадают в категорию того момента, когда Павел пишет Тимофею. Вот они, говорят, силы его отрекшиеся. И вот светильник погас. Сократятся шаги могущества его. Но мы сегодня читали, человек, когда достиг каких-то результатов своей внешности, телосложения, своего положения в обществе, еще где-то, и вот тут начинается гордость. Между прочим, на этом попал в эту проблему первый херувим осеняющий, потом стал он дьявол. Сегодня вопрос не здесь. И низложит его собственный замысел его. Точно. Херувима осеняющего низложил его собственный замысел. Значит, это и того касается, и вот давай каждый себя. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Ну, то, что случилось с Вельзевулом, сатаною, а теперь каждый рассматривает себя. Те, которые вот так вот пошли, попали в сеть, и в своей сети вошли в следующую группу грехов. Еще больше, еще шире. А теперь давай, выходи оттуда. А может быть, не надо выходить, а может быть, спрятать. Ну ладно, вот эти вопросы, ладно, покаемся, освободимся. Вот это мы припрячем. Значит, первый признак, что твоя ладья заливается волнами. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены на земле силки для него и западни на дороге. Но просто мы пока текст читаем. А вот теперь два стиха, которые нам очень сильно надо взять для себя. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Что сегодня с христианством делается? На сегодняшний день со всех сторон страшат христиан ужасы. И христиан эти ужасы заставили бросаться туда переехать, сюда переехать, туда уехать, сюда переехать. Бомбоубежище сделать, спрятаться, заготовить продукты на дни осады, на дни начертания. Слушай, Велда, ты что пророчествуешь? Как точно ты сказал эту характеристику сегодняшних дней? Ну точно, не точно? Заново читаю. Со всех сторон будут страшить его ужасы. Люди будут издыхать от ожидающихся бедствий. Но почему-то в эту категорию попадают христиане. И заставят его бросаться туда и сюда. Бросаться – это не перемещение, это вот бросить себя туда, бросить себя туда. Безмозглое перемещение. Куда бы укрыться, куда бы спрятаться? Истощится от голода сила его. Не в физическом голоде, а в духовном. Иисус сказал, блажены алчущие и жаждущие, да? Алчущие насытятся. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Так говорит, да, Исаия? Иисус говорит те же самые слова. От голода сила истощается. Мы возлюбили чистое словесное молоко? Ну, проверяем. Мы возлюбили Господа как хлеб. Он сказал, тело мое есть хлеб. Да, есть хлеб. Я есть хлеб, шедший с небес. Кто будет есть меня? Это с одной стороны ломимое тело, хлебопреломление и пролитая кровь. Это с одной стороны. С другой стороны, это настолько искать общение с ним, как с хлебом. Проголодался опять, покушал опять, проголодался опять, покушал. Сколько раз за день проголодается маленький ребенок-младенец? Ну, это мамам этот вопрос. Ну, примерно через 3 часа, да, каждый раз. Поскольку-то времени он маму покушает, ну как, ну, молочко маминого возьмет. Ну так, да? Это же система должна быть такая. Я, говорит, напояю сад мой каждое мгновение. Вот, говорит, какая алчба или аппетит у растений моего сада. Теперь, праведник цветет, как пальма на Ливане. Они в старости сочные плодовиты, чтобы возвещать о делах Господних. Ну, примерно так. Получается, мы являемся деревами в его саду. Теперь, да, или ветками на дереве, веточками. Ну, хоть так рассуждать. И вот у нас настолько потребность в этом духовном питании. Что вы говорите? Да? А что ты за всех отвечаешь? Да, проверяйте каждый себя. Отвечу, где виден этот ответ. Когда мы, говорит, сходимся с вами, то у каждого из вас, ну там про братьев сказано, да-да-да, не надо, не надо. Те далекие времена, братья, а сегодняшний день, понимаете, нет мужского и женского. А что, ты не можешь рассказать, ты сестра, не можешь рассказать о том, что тебе Бог сегодня, не сегодня, в смысле, эту неделю, от собрания до собрания говорил, что Он тебе открывал. Чем вразумлял, какие места Писания для тебя, вот эти, знаешь, движения купальни внутренности производили. Какие стихи, какие песнопения. И потом ты приходишь на собрание, делишься, и это движение идет по залу. Ну да, нет? Или у нас дар послушать. И сегодня сухое собрание было у нас, потому что никто ничего не приготовил. А мы что, на дармачка пришли? Дармоеды? Руф на поле Вооза, когда получила хлеб от Вооза, она сама ела, потом за пазуху спрятала. Она пришла и свекрови дала то, что сама ела и для нее оставила. Наставляемый будет делиться всяким добром с наставляющим, говорит Священное Писание. Поэтому вопрос, если для нас Христос есть хлеб, то в течение недели мы будем иметь обилие этого хлеба. Мы не выдержим, мы должны будем прийти и сказать, слушай, у меня есть чем-то поделиться, у меня есть тоже, у меня есть тоже, у меня есть тоже, у меня есть тоже. Ну, что-то новое, говорю, да? Где проверяете, у нас есть чем поделиться? И истощится от голода сила его. И гибель готова сбоку у него. То мы сегодня прочитали об этих вопросах. Постоянство? Ой, вопрос постоянства – это серьезнейшие вещи. О постоянстве, знаете, мало мы задумываемся с вами. Мы коснемся с вами вопросов постоянства, нам необходимо знать. Сегодня мы с вами коснулись этого вопроса, если каменистая почва, и если там снизу, в ней камни, и вот глубина до камня небольшая, и вот растение ты посадил, оно взошло, оно не может выдержать зной, жару, потому что корень слабый. А почему слабый? Там камни мешают. Камни чего? Обиды, огорчения, любимых грехов. И Священное Писание говорит... Вот почему, говорит, в сердца бывает ожесточение? По причине обольщения грехом. Вот как у человека обольщение какого-то греха, любит какой-то грех, и оправдывает себя. Все, готовься. Это каменистая почва. Что это будет происходить? Там не будет постоянства. Теперь давайте проверяем свое постоянство. Каково у нас постоянство в общении с нашим Господом? В течение недели. Думаем. Читаем фразу Марка, 4 главы, стих 16-17. Марка, 4 глава, стих 16-17. Подобным образом, посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Постоянные. Мы сегодня с вами коснулись, соблазняться можно не обязательно тогда, когда будет гонение за имя Господне. Не обязательно. Вот неделя наша. Но скажу сегодня страшную вещь. Проведу параллель. непостоянны. Ну кто? Ну, каменистая почва, ну, вот там не выкорчивали, не то, что не выкорчивали, не достали эти камни, вот и непостоянные. То освещаемся, то не освещаемся, то хотим бросить грех, то не хотим бросить грех. Ну, да, да, да. Ага. То обвиняем себя за свою жизнь, то оправдываем, то защищаем, то даем объяснение. Ну, давайте, давайте. И если нам, допустим, скажут нашу характеристику, а мы сегодня задались вопросом, а нам можно подражать как детям Божьим, или да лучше не надо, пожалуйста, не надо. Ну, найдите кого-то другого, кому вы будете подражать. Но только не нам. А почему? Может, такая цена нашей жизни? Но еще хуже, еще хуже, еще. Но еще лучше, потому что, когда худшее открывается, тогда лучше видно, тогда покаяние будет. Никогда не задумывались, я уверен в этом, что не задумывались. Мало, навряд ли кто-то мог бы задумываться об этом вопросе. Ну, посмотрим сейчас. Еще раз. Подобным образом посеянные на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Что такое непостоянные? Ты не узнаешь дальнейших мотивов, поступков и что ожидать от этого человека. В конечном итоге это понятно, во что это выльется. Но то туда, то сюда. Непостоянные пути. Так, резко отсюда переходим. Притчи. То же самое написано о непостоянстве. И смотрите, как он, Сын Божий, сравнивает эти два непостоянства. И он ложит их на одну чашку весов. Читаем притчи 5 глава. Это вообще тихий ужас. Или громкий, как его назвать. Читаю с 1 стиха. Но ответ в 6. Непостоянство. Смотрите, какой страшный грех. Грех непостоянства. И с чем он сравнивается? Или на какой полочке, или на какой чаше весов, с чем, с какими грехами рядом лежит? По-другому, какого одного поля ягодка? Сейчас мы прочитаем конкретный грех. А вот там, где Иисус сказал «каменистая почва», это общая фраза покамест. Он не назвал детальности. Притчи 5 глава с 1. «Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему». Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стези жизни ее, то пути ее непостоянны. Ты не узнаешь их. Ого! А ну как каменистая почва? Возвращаемся. Подобным образом посеянное на каменистое месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Какая степень греха, скажите? Мы видим ужас. А куда сила делась? Почему так? В чем проблема? Читаем вот такое место Писания. Второе послание Петра, 1 глава. Второе послание Петра, 1 глава. 3 стих всего лишь. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие». Дальше я пока не читаю. Ну, там написано «честь познания», Я пока не трогаю, не вникаю в эти детали глубже, иначе далеко уйдет рассуждение. Возвращаюсь назад к этой фразе. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, сказал Иисус. И благочестие, чистое, непорочное, хранить себя неоскверненными от мира. От Его божественной силы дарована нам возможность, чтобы ладью нашу, жизненную, не заливали волны беззаконий. Что сделали мы с силой? Куда она делась? Читаем еще одно место Писания. Первое послание Петра, первая глава. Мы подходим к определенному ответу. Нам надо же все это рассуждать, переваривать. Первое послание Петра, первая глава, пятый стих. Силой Божией. Сила, хорошо. Через веру. Ого! Сила Божия действует через веру. Соблюдаемых ко спасению. Готовым открыться в последнее время. Заново. Силой Божией через веру соблюдаемы ко спасению. По-другому. Сила Божия не сможет соблюсти ко спасению, если нарушение в вере. Сила Божья не сможет соблюсти ко спасению, если повреждение у веры. Сила Божья не сможет соблюсти ко спасению, если пораженная вера. Потому что сила Божья через веру проходит. Ага, значит, получается, если ладья наша заливается волнами греха, и мы никак не можем прекратить этот образ жизни, значит, сила Божия в нас не может действовать, потому что у нас нарушение с нашей верой. Ну так? Как это понять? И Павел пишет и отвечает, что это значит. Первое послание Тимофея. Сейчас, говорит, мы проверим, почему сила Божья не может соблюсти ко спасению. Смотри, говорит, какой ответ. Первое послание Тимофея, первая глава. Берем только 19 стих. Первое Тимофея, первая глава, 19. «Имея веру». Ага, сила Божия через веру соблюдает ко спасению. А здесь он говорит, имея веру. Ага, имеем или не имеем веру? А какую? И она в каком состоянии? Имея веру и добрую совесть. Ага, и вера, и добрая совесть. Хорошо. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши... А что они отвергли, веру или добрую совесть? Но здесь говорится и о вере, и о совести, да? Так что они отвергли? Заново читаем. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые из христиан верующих, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Оказывается, кораблекрушение веры происходит тогда, когда человек отверг добрую совесть. Линия видна? Сила Божия соблюдает ко спасению через веру, если вера не имеет кораблекрушения. А она имеет кораблекрушение, если отвергнута добрая совесть. По-другому звучит. Сила Божия будет работать через веру, а вера будет здоровая только тогда, когда будет добрая совесть. Значит, еле сила Божья не срабатывает нам ко спасению и избавлению нас от этих волн греха и беззакония. Значит, у нас проблема с верой. Минутку. Кораблекрушение веры. А почему? Потому что мы с вами отвергли добрую совесть. Куда нам идти надо? Вот сюда, к доброй совести. Ну да? А где добрая совесть начинает работать? Это очень хороший вопрос, ладно? Ну, добрая совесть на водном крещении обещается. Многие говорят, мы обещали Богу служить доброй совести. Я говорю, так не написано. Написано не служить. Написано обещали добрую совесть. Когда? На водном крещении. Ну, мы же обещали, да, вот члены церкви, которые так понимаем, что вот водное крещение у нас было. Да, да. Добрую совесть обещали? Да? Да. А что тогда у нас с верой ненормальные вещи? А что сила Божья не может соблюсти нас ко спасению? Значит, проблемы в совести? Ну, ты знаешь, вот мы, когда Христа приняли своим спасителем, то кровь Его омыла совесть нашу от мертвых дел. Но если я омыла от мертвых дел, она омывает от мертвых дел в момент принятия Христа своим спасителем. Ну, тогда она будет добрая. Тогда она будет чистая, ну так назову, непорочная. Сейчас мы прочитаем еще пару мест Писания, говорящих об этом. Что такое совесть? Ну, совесть. А совесть только у христиан. Да? Нет, написано, язычники показывают, что они имеют этот закон совести, или закон, записанный в сердце. С чего это видно? Это видно по мыслям, то обвиняющим, то оправдывающим, а одна другую. Вот у них закон совести существует. Даже я сейчас туда не пойду, потому что нам не нужно язычников разбирать, безбожников, нам надо разбирать себя. Почему нашу ладью, мою, твою, вашу, нашу, заливают волны греха? Почему? Итак, мы вышли на совесть. Теперь евреям пишет Павел о совести. 13 глава Евреев, 18 стих всего лишь. Евреев, 13 или последняя глава и 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть». Почему? Потому что во всем желаем вести себя честно. А честный и мыслит о честном. А что значит честно? Вот нашли в себе грех, беззаконие, то мы честно идем и говорим об этом Господу. И приносим пред свет Его лица. И хотим покаяться и назвать. Боже, ты знаешь, вот я хочу этот грех бросить. Но ты знаешь, как он мне нравится? А знаешь, что он мне нравится? А потому что я с него имею вот это, а с этого имею вот то, вот то, вот то, вот то, вот то. Так ты не можешь бросить? Боже, ты знаешь, не могу, не пойдет слово, не хочу. А почему ты не хочешь? Ну, потому что я же люблю вон то. Но я к тебе честно прихожу и рассказываю, что такое добрая совесть. Он говорит, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести в себя честно. А пред кем честно? Пред людьми? Ну, пред людьми, ну да, 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 тоже может быть. Мы открываем себя совести всякого человека. Ну так написано, значит, пред людьми. Он говорит, пред Богом. Совесть. Так, давайте мы еще возьмем вопрос совести. Павел пишет, ой-ой-ой. В Деянии апостолов он говорит о совести. И очень глубоко говорит. Но здесь он сказал о доброй совести, а сейчас он скажет о непорочной совести. Порок – это изъян, повреждение, нарушение. Ну, похоже, что это одно и то же. И очень похоже, что это с разных сторон описывается, ну, разные характеристики совести. Пускай будет так. Я не думаю, что это разные две совести. Я не вижу. Я вижу все это одно. Деяния апостолов, 24 глава. И вот он находится перед Феликсом. И вот он там говорит что-то. Ну, давайте, знаете, как возьмем? С 14 стиха просто. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, то есть пришли иудеи, говорят, вот это ересь, и Вот. И он представитель этой ереси назарецкой, а слово «назарет», слово, ну, что Иисус назарянин был, там подобное. «Я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Дальше. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Еще раз. Значит, я рассчитываю и ожидаю, что будет воскресение мертвых, и все мы должны будем предстать. Исходя из этих соображений, я хочу, говорит, иметь непорочную совесть мою, чтобы она была непорочная пред Богом и пред людьми. Чтобы ни Бог мне ничего не сказал, а как же ты поступал и поступала. И чтобы люди не сказали, а как же ты поступал, поступала. Еще раз. Посему сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. А если у нас совесть порочная, а если у нас совесть недобрая, то это будет обязательно определенная степень кораблекрушения веры. Это обязательно будет закон, почему сила Божья не действует. И это будет ответ, почему из-за совести у нас, как сказать, заваливают эти вот всякие похоти, потому напирают ветры и воды, дом рушится, потому из-за того, что у нас бессовестное состояние, мы не вытаскиваем камни, потому что там сокрыты наши любимые грешенечечки. И потому у нас вот такое состояние, что сила Божья не может соблюсти нас к спасению. Тогда получается, мы враги креста Христова? Ведь пять неразумных – это же враги креста Христова. Двое на постели, один остающийся – это же враг креста Христова. Скажите, как у нас дела обстоят, состоят с оставлением грехов? Я должен буду еще одну деталь сказать. Дело в том, что когда волны нападали, да? Для меня, ну как живые волны, понимаете, нападающие на ладью и заливающие ее. Но там и ветры были. Ветры налегли на дом, и волны наперли на дом. Если внимательно рассмотреть этот вопрос, то Священное Писание говорит страшные вещи о ветрах. А нам надо будет рассмотреть себя. Потому что большинство, ну, практически все волны, какие вот Тимофею он описывает, они идут, эти волнения, как волн, и волнение волн, потому что ветры дуют. Ветры дуют, потому что это учение. А колеблемся мы, если мы во грехах и не решили освободиться, и мы колеблющиеся, вот такие, младенческое состояние. Я, говорит, не мог говорить с вами, как со взрослыми, я говорю, как с младенцами, потому что вы, говорит, не в силах. А почему не в силах? Да потому что любимый грех не дает вам силы расти в Господе. Мы ищем, почему у нас бессилие, куда наша делась сила? А наши любимые грехи. Ефесянам, смотрите, что он пишет. Ефесянам 4 глава. Хотя бы 14 стих, слегка касаемся. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Ветры учения – это стиль жизни. Ветры учения – это зайти на интернет и научиться, как жить, в каких вопросах. Это уже детали. Понабраться всего этого, набраться опыта жизни окружающих людей – даже христиан, применить это в своей практике. И в этих ветрах вот такое непостоянство, колебания, вот пути непостоянны, говорят о вопросе, что ветер то туда дунул, то сюда дунул, то туда дунул, то сюда. То это выгодное положение, то это. То вот здесь выгодный человек, то вот тот выгодный. То этот грех выгодный, то другой выгодный. С кем это случается? Страшные вещи Иуда пишет. В единственном послании, в единственной главе послания Иуды перед римлянами. И он там пишет страшную вещь. кто носимые ветрами? Кто носимые ветрами учений? У них не будет постоянства. Почему их носит? И знаете, что он говорит? Одиннадцатый стих. Горе им, потому что идут путем Каиновым. А что такое? У нас с вами была тема. Путь Каина. Это делать грехи, заниматься грехами, грех у порога, ты его не гонишь, он устраивает. Я, ты, мы, вы, они этим занимаемся. Общения с Богом нету, мира с Богом нету, жертвоприношение не принимается, сила Божия не сходит, начинаем обвинять всех и кого-то. Особенно если через них обличается наш стиль жизни. А почему Каин убивает Авеля? Потому что дела Авеля были добрые, а дела Каина были злые. Как распущенная женщина ненавидит деву. Вот так говорит Священное Писание. Есть такой пример в Ветхозаветных Писаниях. Я своими словами его передаю. Идут путем Каина. Дальше. «Предаются обольщению мзды, как Валаам. Готовы проклясть, готовы продать, потому что сделка идет. Почет, авторитет, князья пришли, великие пришли, еще больше принесли. Знаете, будет место в обществе, и ради этого надо поступиться принципами. Но тебе же, говорит, Бог сказал, Валаам, это, говорит, мой народ благословенный, не проклинай его, он благословен. Эх, ну как это упустить такой вариант, чтобы не воспользоваться? А я хочу, мне позарез надо. Это как Исав, как нечестивец, он продает свое первородство. Ну что, разве не так? Дальше Каин на чем остановился? Он не остановился даже на убийстве Авеля. А Валаам на чем остановился? Он покаялся. Да что вы говорите, помните? Потом ему Бог разрешил, иди, говори. Хорошо, только будешь говорить, что я буду говорить. А ангел на дороге встал и должен был его убить. Помню, да? Я сердце 3 раза поменяла. Ой, я не знал, что ты против меня стоишь. Ну и наивный же, как теленок. А наша жизнь? Ладно, и вот он увидел, что Богу угодно благословлять. Ой-ой-ой, это ты такой слепандяй? Ты настолько ослеп, что ты не видишь, наконец увидел, что Богу хочет благословлять. И вот он благословляет, помните, да? Говорит, ну вот здесь вот мне закали, жертвенники поставь. Вот. На что ты согласен? Чтобы отсюда проклясть. А Бог не проклинает, благословляет. Ты что, так и не понял? Ну это же мы с вами. Что, мы так и не поняли, что Бог не благоволит похотям, грехам, а нам надо позарез. Успокоился. Покаялся Валаам, а не-а. Что он сделал? Говорит, Валак, я тебе скажу, как проклясть народа Израиля. Девчонок, дев, надо одеть, раздеть, вырядить, нарядить. Значит, и побрякушки всякие, и бижутерия, и красота, и прически, да? И краски, и духи, и хороводы, и пошло движение тел. Это называется, говорит, колдовство. Это ворожейство. Люди мира говорят об этом, когда обращаются. Знаете, Бог когда показал это состояние, я говорю, Господи, какой это ужас, если она красивая лицом и телосложением. Какой это кошмар и ужас. Знаете почему? Потому что открытым текстом говорят, я околдован твоей красотой. А если у нее там флирт сидит хоть чуть-чуть, любодеяние, кокетство, жеманство, это же колдовство. Люди мира сего говорят, я околдован, я, говорит, готов выпить зелье до дна. Ну-ка думаем. Счастье это или несчастье, быть красивой? Надо еще подумать. Это если ей некрасивой, надо быть в каком состоянии пред Богом? То есть она красавица, в каком состоянии надо быть? Иначе она же будет служительницей дьявола. Он, говорит, принимает вид служителя, не служителя, он принимает вид ангела света. А служители его принимают вид служителей правды. Ну-ка. Так что Валаам сказал? Нарядить их, разукрасить, музыка и хороводы. А в хороводе там начнется движение тела. И это будет приманкой. Знаешь, говорит, что будет? Там будет сидеть крючок дьявола, а на крючке будет червь похоти молодых девок. И вот этот червь на крючке под музыку извивается и ловит глупую рыбу в стане народа Божьего. А на сегодня сколько таких красавиц, чтобы выйти замуж, устроять свою семью? А потом, уже выйдя замуж, они не могут в этом остановиться. Наркоманки! И какая рыба пошла на такую наживку? А куда деть место Писания? И вот, говорит, ангелы возьмут, как вот тогда, вот всякую рыбу, и вот добрую соберут сосуды, а худую выбросят. Вот такая худая рыба, двое на постели, один останется. А то и оба останутся. Пять неразумных дев, вот они. Кто кому какой приманкой был. Это мы сейчас вот по линии ветров идем, смотрите сюда. Так вот, Валаам, дело в том, что Валаах сказал, прокляни мне этого народа, тогда я, говорит, смогу его победить. Они потеряют силу, если проклясть. А он говорит, Бог благословляет. А потом говорит, я тебе скажу, как это сделать. Ну, так не написано, но так вытекает, понимаете? Вот так сделай. Музыка, внешность, хороводы. И когда вот они, евреи, возьмут и своим сыновьям, и себе в жены девок этих, вот тогда, говорит, это грех войдет в беззаконие. Вот это будет проклятие. Сила Божья действовать не будет. А тогда эти волны захлестнут настолько, что они погибнут. Тогда ты будешь с ними делать, что ты хочешь. Путь Валаама заключается, вот это обольщение мздой, говорит о вопросе, он не успокоится. Вот если в этом состоянии, не дай Бог, кто-то из нас, не успокоимся до тех пор, пока мы глубоко не покаемся, а мы сидим на собрании. В упорстве погибают, как корей. Ну, покайся, ну ты же знаешь, ну, нет, на своем стоять, а я прав, а я права, не соглашусь. Но получается, в упорстве своем, как корей, погиб. Богач оказался в аду. Неужели для него не было стука Божьего? Был. Значит, упорство было. А сколько у нас упорства? А ну-ка. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. А мы с вами, помните, разбирали? Заберут из царства его делающие беззаконие и соблазны. Да-да. Боже, ну-ну-ну, ну только не я, не мы, не вы, не они, ну как это может быть? Ах, вот оно что, ну-ка давай. Те, которые постоянством в добром деле ищут чести, славы и бессмертия, для нас таковых жизнь вечная. А в противном случае? Это безводные облака, носимые ветром. Дальше я уже читать не буду этого места Писания. Безводные облака, носимые ветром? Боже, но ты же сказал, большое благословение, что мы же это твои же дети. Ну да. Волны заливают? Ну да. А что за волна? И вот это будем рассказывать Господу. Господи, ты знаешь, меня вот такая волна залила мою ладью. А еще и вот такая, и вот такая. А вот я вычерпываю. Но сколько из нас вычерпывают? Господи, ты слышишь, за сколько времени я уже вычерпываю и вычерпываю? Разве ты не видишь, что я вычерпываю? Исповедание, покаяние. Я, говорит, вижу. Это же хорошо, что ты вычерпываешь. А чего тебя новая волна настигает? Ну, с одной стороны, настигает, потому что старые, человек не разделался со старыми вопросами какими-то, вот и настигает волна. А с другой стороны, любовь к этому есть. Вот нравится. Вот, ну нравится. Ну, что такое? Вот эта волна. Иди сюда. Ой, слушай, она в мою лодку запрыгнула. Ты какая. как артисты.
Почему мне часто приходится говорить, я говорю, я понимаю твое покаяние, исповедание, я все это понимаю. Скажи, а ты любишь этот грех? Да нет, 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 что ты говоришь? Я говорю, хорошо, пройдет немножко время, и ты сам скажешь, ты сама скажешь, что ты это любишь. Проходит время, я говорю, а что теперь ты скажешь? Да, говорит, люблю. А, так любишь? Это не укор, пожалуйста, не укор. Ну где же тогда правда? Ну, мне хорошо видно вашу неправду. Я не это хочу сказать, а я хочу свою смотреть, чтобы мне поступать правильно, понимаем, да? И просто передаю то, что открылось. Может быть, еще не до конца получилось сегодня передать эту тему. Но когда я посмотрел, я говорю, Боже, я понимаю, почему мы, я, ты, мы, вы, они, не, как сказать, вот не сохраняем себя в святости в том, другом, пятом, десятом вопросе. Ну, каждый проверяет себя. Ну, надеемся на лучшее. Боже, ты знаешь, что ты нас спасешь до конца. Ну, ты же нас понимаешь. Ну, говорит, да, конечно, понимаю. Ну, еще что-то, говорит, я понимаю. Ну, что ты понимаешь, Господи? Ну, я скажу, что ты понимаешь. Что не до конца хотим выбросить этот грех. И когда волна накатывается, и ветерок такой дует, приятный интерес греховности какой-то, то мы, понимаешь, это самое, вот, это наше родненькое. Родненькое. Не она или он, а вот, чтобы было понятно. Что нам делать? Господи, мы идем к Тебе. Рассказываем Тебе. И благодарность Тебе, что темы Твои берут за живое, Боже, чтобы нам освободиться раз и навсегда, окончательно, и быть победителями. И чтобы впредь не было повторов, не было продолжений. Слава нашему Богу. Я думаю, что слава. Еще и какая. Склоняем колени, будем молиться. Аминь. Владыка Божий, большая благодарность пред Твоим лицом, потому что Ты есть Бог наш, Вседержитель, а Ты Всевидящий. Благодарность Тебе, потому что мы не сокрыты от Твоего лица. Это вообще чудесно. И благодарность Тебе, что Тебе даже, в принципе, и нет нужды, чтобы кто Тебе говорил о ком. Да даже и сами про самих себя. Но все-таки нужда есть в том, чтобы мы называли вещи своими именами, признавались и признавали себя, называя что, зачем и почему. Чтобы была непорочная совесть, чтобы была добрая совесть, чтобы во всем хотели вести себя честно, поступать честно. Делать оценку честно, по справедливости. Боже, признавать, почему ладью нашу заливает вот такая волна, вот такая. Почему налег вот такой вот ветер, вот такой порыв. Вот такие чувства, хотения, мысли, желания, поступки, действия, слова, взгляды, слушание, слышание, рассматривание, смотрение. Боже, воспоминания, мечтания, вспоминания, даже сны. Владыка Божий, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты открывающий все. Благодарность, что мы можем в свете Твоего лица видеть все, только чтобы мы шли к свету Твоему. Ты сказал, желающие, чтобы были явны дела их, они идут к свету, чтобы светильник над нами и в нас не гас. Боже, а светильником, чтобы был Ты, позволь так. И в свете Твоего лица, чтобы нам видеть свет. Это правда. Мы благодарны Тебе, потому что Ты все-таки не стыдишься нас. Никогда-то не стыдился Авраама, Исаака и Иакова. Но особенно тогда, когда они исполнили волю Твою. Ну да. Хотя у них были определенные моменты, где они не проявили святости. Или как сказать, где были огорчения. Но это на своем месте. Боже, но вот то место Писания, когда Ты сказал, «Возвратитесь, дети и отступники, я сочетался с вами». Называя дети и отступники, Ты сказал, что Ты отец этих детей. И вот к стыду нашему, в каких-то моментах оказались мы. Боже, Ты знаешь, где? Ну, Ты в свое время в книге Откровения чудные слова сказал. Я знаю Твои дела. И вот то знаю, и то, и то, и то, и то, все знаю. Вот там хорошо, там прекрасно, там лучше, там слабее, там хуже. А вот это нужно изменить, это нужно привести в порядок. Господи, благодарность Тебе, что Ты все знаешь. Благодарность Тебе, что Ты знаешь так, как оно есть на самом деле. Благодарность тебе за это. Благодарность, что мы можем приходить к тебе и называть, как оно есть на самом деле. И вот когда Исаия назвал, как оно на самом деле, то ты послал ему очищение. Боже, а если у нас не происходит очищение, так получается, мы не называем, как есть на самом деле. Значит, мы не называем, что мы хотим избавиться. Боже, значит, получается, у нас желание оставить, помилуй нас, сохрани нас, избавь нас, Боже, чтобы нам захотелось очищаться, освящаться, чтобы быть радостью Твоей, благословения Твоего, Боже, чтобы сила Твоя действовала, чтобы вера наша не имела кораблекрушения, чтобы совесть наша была добрая, чистая, непорочная. Позволь так сказать. Боже, Боже, благодарность Тебе за это благословение, за то, что Ты есть наш, все-таки Бог Отец, и мы все-таки Твои дети, Твое наследие. Очищай нас, освящай, прославляй Твое святое, чудное, славное имя. Помоги нам дальше, Боже, идти путем очищения, освящения, прославляя Тебя и возвеличивая, потому что силен Ты, достоин Ты, хвалы и славы. Благодарность имени Твоему святому. Боже, Ты руководи нас дальше Твоим советом, держи за правую руку, спаси нас до конца. Владыка, Ты сегодня напомнил, да, что Ты Бог, пришедший во плоти, умерший за наши преступления, грехи, беззакония, воскресший для нашего оправдания, вознесший, чтобы ходатайствовать о нас. Все это правда. И это спасение для нас, если мы прибудем в святости, с целомудрием, в вере, в любви. Благослови нас так, жить и прославлять имя Твое святое. Прими от нас благодарность, будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.